эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 июля. Сухуми, Скинвали, Тбилиси, 21 час. Мы начинаем нашу программу. В нашем выпуске стихия нанесла Грузии многомиллионный ущерб. Москва готова увеличить финансирование программы социально-экономического развития Южной Осетии более чем в два раза. Сегодня в Тбилиси был подписан договор о выделении 140 миллионов долларов на развитие грузинского образовательного сектора. Эти и другие темы, а также рубрики «Гость недели», городской репортаж, международный блок программы – все это в информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Выпуск новостей чуть позже, а пока мы начинаем программу с материала из Южной Осетии. Москва готова увеличить финансирование программы социально-экономического развития Южной Осетии более чем в два раза. Официально об этом пока не заявлено властями республики, но результаты прошедшего недавно заседания Российско-Осетинской межправительственной комиссии, на которой были одобрены дополнительные финансирования в Скинвали, уже ни для кого не секрет, рассказывает Мурат Гукимухов.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов в ходе пресс-конференции в Скинвали заявил, что приоритетом правительства на ближайшее время будет завершение строительства уже начатых объектов. Наверное, это заявление можно считать в качестве своеобразного резюме к состоявшемуся недавно заседанию Российско-Осетинской межправительственной комиссии, о которой было объявлено в официальной прессе, но затем не последовало подведения ее итогов. Между тем, эксперты, осведомленные о том, как прошла встреча российских и осетинских представителей, отмечают, что это заседание межправкомиссии разительно отличалось от предыдущих, говорит российский журналист Евгений Крутиков.
Юго-осетинская делегация привезла огромное количество документов, что с ней случилось впервые. Это и проектно-сметные документации, проекты контрактов, согласованное финансирование. То есть это не политические программы и никакой не экономический план, тем более долгосрочного характера. Это абсолютно рутинная техническая работа, ради чего, собственно, эта межправкомиссия создавалась когда-то давно. Вот это единственное, что можно считать революционным в этом заседании, потому что они наконец-то делом-то занялись.
Евгений Крутиков подчеркивает, что все это материалы уже по начатым объектам. То есть в основном речь шла о завершении восстановительных работ. В целом, считает Крутиков, идет нормальная техническая работа, которая раньше тормозилась по различным субъективным или даже личным причинам. С другой стороны, эксперт отмечает, что изменилась и позиция России в сторону ужесточения контроля над финансовыми потоками, направляемыми в Южную Осетию.
Финансирование министерств, ведомств и социальных программ в Южной Осетии отныне будет производиться частично по другой схеме, то есть не живыми деньгами, как это было раньше. Вот МЧС подало заявку сейчас на сумму 100 миллионов рублей, утверждена эта заявка, но это будут не живые деньги, а оборудование, которое поступит из России. В этом можно усмотреть там какой-то политический подтекст именно в отношении МЧС, именно в отношении человека, который его возглавляет, чтобы он на предвыборную программу это дело не пускал. Но я думаю, что это вторично. На самом деле первично именно позиция по такой схеме финансирования.
Как бы там ни было, это заседание межправкомиссии можно считать успехом руководства Южной Осетии, которому удалось преодолеть две основные проблемы во взаимопонимании Москвы и Скинвала. Первая проблема связана с тем, что предыдущее правительство распылило средства на проекты, не согласованные с Москвой, из-за чего деньги были потрачены, а профинансированные Россией объекты остались недостроенными. В результате правительство Хугаева не смогло представить внятного отчета по тратам предшественников, а без этого не могло претендовать на новые транши. Вторая проблема – Москва отклонила значительную часть проектов, представленных уже новым кабинетом, как недостаточно обоснованные, просчитанные. В итоге Москва утвердила финансирование лишь на 930 миллионов рублей на соцэкономразвитие в 2013 году. Судя по результатам прошедшей межправкомиссии, проведена серьезная работа над ошибками. Москва готова выделить в дополнение к утвержденным весной 930 миллионам еще 1 миллиард 77 миллионов рублей. Среди одобренных объектов – строительство дорог, больниц и поликлиник, школ и детских садов, обустройство улиц Скинвала, городских коммуникаций и многое другое. И, наверное, самое главное для жителей республики – завершение строительства 13 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах и 2000 квадратов частных домов из бруса, плюс выделение средств на восстановление частично разрушенных жилищ. По уверениям источника из Юго-Осетинского дома правительства, Москва заверила Скинвал, что после того, как эти изменения в программу соцэкономразвития будут утверждены в парламентом, средства будут перечислены в считанные дни. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 5 минут. Наши новости. Главные новости в новостях. Россия не будет выдавать экс-сотрудника ЦРУ США. В Испании полиция официально задержала машиниста поезда, потерпевшего крушение в среду. Во многих городах Египта в пятницу собрались на акцию сторонники и противники смещенного президента страны. В Кремле не сомневаются, что бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден прекратит свою деятельность против США в случае предоставления ему убежища в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, твердое намерение не допустить этого было высказано главой государства. Песков также подтвердил, что Россия не будет выдавать экс-сотрудника ЦРУ США. США обвиняет Сноудена в разглашении государственных секретов. Накануне комитет по ассигнованиям Сената США одобрил предложение о введении санкций против стран, которые помогают Сноудену скрываться от американского правосудия. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, законодатели потребовали от Государственного департамента координировать с ними штрафные санкции в отношении этих государств. В Испании полиция официально задержала машиниста поезда, потерпевшего крушение в среду. В результате железнодорожной катастрофы погибли, по уточненным данным, 78 человек. Ранее сообщалось о гибели 80 человек. Далее более 160 получили ранения. 52-летний Франциско Хосе Гарсон был ранен и находится под охраной в больнице. В ближайшее время он будет допрошен. По предварительным данным, именно на нем лежит основная вина за случившееся. Предположительно, на подъезде в городе Сантьяго поезд ехал со скоростью, в два раза превышающей разрешенную на этом участке дороги. Вчера премьер-министр Испании Марио Рахой, король Хуан Карлос и королева София посетили место происшествия и раненых. В стране объявлен трехдневный траур. Во многих городах Египта в пятницу собрались на акции сторонники и противники смещенного президента страны Мухаммеда Мурси. Тысяча человек, которые поддерживают Мурси и призвавшие их выйти на улицы движения «Братья-мусульмане», собрались рядом с мечетью в Каире. На площади Тахрир организована акция тех, кто одобряет действия сместивших Мурси военных. Армейское руководство ранее обратило к своим сторонникам с призывом поддержать выступление ради борьбы против насилия и терроризма. В пятницу суд в Египте распорядился об аресте Мурси на 15 суток в связи с расследованием дела о его предполагаемом сговоре с группировкой «Хамас» и нападениями на тюрьму и полицейские участки во время волнения в стране в 2011 году. После отстранения от власти 3 июля Мурси находится под стражей, месте которым не сообщаются.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Мордовии 26 июля вынес приговор по поводу, отверг жалобу участницы панк-группы «Пусси Райт» Надежды Лаконниковой на отказ в условно-досрочном освобождении. Адвокат Ирина Хрунова заявила сегодня в ходе заседания, что все нарушения, которые указали представители колонии, были более чем смешны. Сама Толоконникова заявила сегодня в суде, что не собирается признавать свою вину и до конца будет обжаловать приговор во всех инстанциях. Она добавила, что будет рада, если выйдет по звонку и ей не добавят дополнительный срок по какому-либо новому уголовному делу. Ранее сообщала, что улица Льва Толстого, на которой находится заседание суда, была оцеплена полицией и внутренними войсками за час до начала заседания. 26 апреля Зубово-Полянский районный суд Мордовии отказал Толоконниковой в УДО. В среду Пермский краевой суд признал законным решение Березняковского городского суда, который отказал в УДО другой участнице панк-группы Марии Алехиной. Толоконникова, Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены на 2 года лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. В феврале прошлого года они устроили панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Позже Самуцевич суд заменил реальное наказание условным. 4 китайских корабля в пятницу утром дошли в зону вблизи контролируемой Японии спорных островов Сенкаку, в Китае их называют, Дяодао и в Восточном Китайском море. Китайские суда последние месяцы несколько раз были замечены рядом с островами Сенкаку. Как сообщил представитель японской береговой охраны, сегодня в территориальные воды Японии впервые зашли корабли, принадлежащие к учрежденному на днях новому подразделению морской полиции Китая. Оно было создано на этой неделе путем объединения нескольких ведомств. Напряженность вокруг этих островов обострилась в сентябре прошлого года, после того, как власти Японии объявили, что выкупили некоторые из них, некоторых участников собственников. На этих островах также придут Тайвань. Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем наш выпуск. Стихия нанесла Грузии многомиллионный ущерб. Проливные дожди, которые накануне прошли сразу в четырех регионах, создали серьезные проблемы местному населению. Правительство предварительно оценило ущерб – более 5 миллионов лари. Однако министр регионального развития и инфраструктуры Давид Нормания предполагает, что сумма эта увеличится. Подробности в сюжете моей коллеги Мзии Парисишвили.
В Кахете из-за ливневых дождей больше всего пострадали жители села Георгети. Среди них и Цитино Иремашвили. Она еще не знает, осталось ли что-нибудь от урожая на ее земельных участках. Полностью размыта дорога, ведущая к ее угодиям. Вода хлынула с таким шумом, будто война началась. Вокруг все затоплено, в селе не осталось ни одной дороги. Мы еще не знаем, уцелело ли что-нибудь на наших участках. Не смогла разглядеть даже с крыши дома. Вокруг все поля покрыты водой. Жители Георгети, как и десятка других сел, теперь ждут, когда спадет вода, чтобы добраться до своих садов и полей. Виновница потопа – река Кабали, вернее ее неукрепленные берега. И так из года в год жалуются жители села Георгети, Кога и Вахо.
Нет дороги и нет надежды, что сможем уцелевший урожай вывести после того, как вода спадет. Уже сколько лет нас беспокоит эта проблема – но никто не обращает на нас внимания. Мы требуем, чтобы наконец нормально укрепили берега реки, провели дороги к нашим полям. Теперь у нас даже тропинки к ним не осталось.
После ливня пошли селевые потоки с гор, поэтому берегоочистительные работы затруднены, объясняют представители местных властей. Замглавы управы Лагодехского муниципалитета Георгий Пичиашвили сегодня на месте ознакомился с ходом очистительных работ и с тем, как изменилось русло реки Кабали.
Мы с 6 часов утра ведем работы. Вообще в этом ущелье природа очень агрессивная. Благо не затоплены жилые дома, но большинство угодий пострадали. Не думают, чтобы ущерб был велик, хотя в точности мы его еще не знаем. Специальная комиссия еще не создана.
Оптимист чиновника местные жители не разделяют. Их опасения, что ущерб окажется серьезным, усилили заявление министра регионального развития и инфраструктуры Давида Нормания. Перед заседанием правительства сегодня он назвал приблизительную сумму ущерба, нанесенного стихией сразу нескольким регионам Грузии.
Размер ущерба будет больше 4 миллионов лари, потому что только в Западной Грузии он уже достиг таких размеров. К этому прибавьте размытые дороги и берега рек в Душети и Пшаве. Предположительно, эта сумма еще увеличится.
Возместить ли правительство Грузии ущерб пострадавшему от стихии населению, пока неизвестно. Многие фермеры еще сами точно не знают, что уцелело в их угодьях. Они ждут, когда наступит хорошая погода, чтобы добраться до своих земельных участков. По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются и на следующей неделе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси был подписан договор о выделении 140 миллионов долларов на развитие грузинского образовательного сектора. В течение 5 лет американская правительственная корпорация «Вызов тысячелетия» будет финансировать мероприятия по реформированию системы школьного образования и повышению качества преподавания в технических университетах. Подробнее о проекте в нашей рубрике «Гость недели» рассказывает руководитель корпорации «Вызов тысячелетия» Даниэль Иоханнес, а с ним беседовал наш бесед корреспондент Олеся Вартанян.
«Гость недели».
Грузия стала единственной страной в регионе, которой удалось получить такой серьезный грант, да еще и во второй раз. Что такого особенного в этой стране?
Корпорация «Вызов тысячелетия» очень избирательна в выборе партнеров. Мы работаем со многими странами, но приоритет отдаем тем государствам, которые успешны в демократическом и экономическом развитии. Во-вторых, мы продолжаем поддерживать только те страны, в которых во время первой грантовой программы сумели добиться поставленных задач. И в-третьих, мы также учитываем то, насколько качественно была подготовлена заявка для новой грантовой программы.
Очень немногие страны мира смогли получить денежную помощь вашей корпорации для разрешения проблем в области образования. Почему вы считаете, что сейчас эта сфера наиболее приоритетная для Грузии?
У нас нет каких-либо специальных требований по поводу того, на что должны идти деньги. Сами страны готовят детальное исследование, что именно может помочь их экономическому развитию. В случае Грузии правительство пришло к выводу, что именно пробелы в области образования являются главным препятствием для дальнейшего развития страны. Мы считаем, что это будет потрясающая инвестиция с нашей стороны. Она поможет подготовить рабочую силу в Грузии, чтобы она могла стать более конкурентоспособной на мировом рынке. И кроме этого, мы надеемся, что это поможет приостановить утечку мозгов из этой прекрасной страны.
Среди ваших прошлых проектов были гранты на реабилитацию главного газопровода, а также ремонт дороги на юге Грузии. Вам кажется, вы сумели достичь результатов, которых ожидали?
Конечно, мы добились, чего хотели. И в течение следующих 10-20 лет мы будем продолжать следить, помогла ли наша инвестиция принести дополнительный доход тем людям, которые смогли воспользоваться результатом наших вложений.
Вы, скорее всего, помните несколько случаев, когда люди, работавшие в вашей корпорации по предыдущей программе, были арестованы по подозрению в незаконном расходовании денег. Тогда звучали подозрения, что аресты были политически мотивированными. Объясните, что же на самом деле произошло?
У нас есть специальная система контроля, которая гарантирует американским гражданам, что ни одна их копейка не уйдет в карманы коррупционеров. Когда у нас появляются подобные подозрения, к работе приступает инспектор и специальная группа аудита. Если мы найдем нарушение, мы требуем вернуть нам деньги. В случае с Грузией мы осуществили проверку и не обнаружили никаких нарушений. Для нас очень важна тщательная проверка, когда речь идет о таких вопросах.
Вы достигли соглашения о выделении гранта на образование в декабре прошлого года. Это был период, когда здесь, в Грузии, происходил переход власти от одного правительства к другому. Сказались ли на вас трудности грузинской кооабитации?
Мы пользуемся поддержкой обоих правительств. Все были благодарны нам за наше намерение осуществить программу в области образования. У нас не было никаких проблем.
И у вас не осталось никакого впечатления, что отношение правительства к подобным программам помощи несколько изменилось?
С нами очень хорошо сотрудничали и нас поддерживали. Ничего, кроме этого, и так было со стороны обоих правительств в течение всех последних лет.
Когда переговоры о программе в области образования еще продолжались, прошлое грузинское руководство, не дожидаясь вашего согласия, приступило к строительству нового современного здания университета в Батуми. Вы его видели?
Нет, это здание я, к сожалению, пока не видел. Но это не является критерием при подготовке нашей программы. Принимая решение, мы не обсуждаем здание. Нам, в первую очередь, интересно содержание предлагаемого нам проекта.
Ваша корпорация очень активна в этом регионе. Вы запустили программы поддержки Армении, Молдовы, Украины. Каковы ваши приоритеты и с какими проблемами вы сталкиваетесь?
Критерии отбора стран полностью прозрачны. Мы учитываем показатели развития стран от более чем 20 разных источников. Наша программа в Молдове скоро подойдет к концу. Армения уже завершила свой проект. Сейчас мы начинаем новую программу в Грузии. Все страны прекрасно знают наши критерии. Стать нашим партнером не так уж и легко. На сегодняшний день лишь 25 из почти 100 стран сумели получить нашу поддержку.
В январе следующего года вы будете отмечать 10-летний юбилей создания вашей корпорации. Какие задачи вы ставите себе на следующую декаду?
Наша главная задача заключается в том, чтобы помочь нашим партнерам добиться такого уровня, чтобы они могли самостоятельно привлекать частных инвесторов и больше не нуждались в денежных грантах. Это крайне важно для того, чтобы гарантировать дальнейшее развитие стран. Мы бы хотели видеть все больше успешных стран, которые могут существовать без финансовой помощи.
Это была рубрика
гость недели. А мы продолжаем нашу программу. Сухуминск, Инвалид, Тбилиси, 21 час 19 минут. Переходим к материалам по зарубежной теме. Затягивающееся пребывание Эдварда Сноудена в России может стать событием, которое подведет к критической точке американо-российские отношения, предупреждают американские эксперты. Одна из причин. Москва может неверно интерпретировать отношения США к этому эпизоду, не осознав реальных масштабов, которые приобрела история Сноудена для американцев. Рассказывает наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Дело Сноудена уже заставило американских политиков предпринять необычные шаги. В четверг Сенатский комитет по ассигнованиям, самый большой и влиятельный комитет Верхней палаты Конгресса, единодушно проголосовал за внесение в Билль о финансировании американских внешнеполитических программ на будущий год положение о штрафных санкциях против стран, помогающих Сноудену укрыться от американского правосудия. 30 сенаторов, почти треть членов Сената, проголосовало за меру, чей инициатор, сенатор от Южной Каролины Линдзи Грэм, держал в уме прежде всего Россию. В последние дни администрация Барака Обамы сделала то, что выглядит афронтом в ее отношениях с Кремлем. Она дала понять, что американо-российский саммит в Москве, который должен был состояться после завершения встречи Большой Двадцатки в Петербурге, может и не состояться. Представители Белого дома настойчиво отказываются подтвердить готовность президента Обамы отправиться в Москву. Никогда прежде Барак Обама не позволял разногласиям между двумя странами проявиться на уровне личных отношений с лидерами России. Критики Белого дома давно упрекают президента Обаму в том, что на его уступки в рамках стратегии перезагрузки Россия не ответила ничем существенным. Президент отмахивался от оппонентов, но эпопея Сноудена превращает такие представления в доминирующую точку зрения. Одна из ведущих американских газет, USA Today, опубликовала в четверг статью, в которой она называет Россию противником. Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН с тем, чтобы сорвать поддерживаемые Соединенными Штатами меры нейтрализации иранской ядерной программы, пишет газета. Путин поставляет оружие сирийскому диктатору Башару Асаду, подпирая диктатора, который, согласно официальным заявлениям Барака Обамы, должен быть отстранен от власти. Путин ведет кампанию притеснений и арестов политических оппонентов, которые взывают к Западу о помощи, пишет газета. И все это, несмотря на то, что Барак Обама сделал немало в ответ на просьбы России. Он приостановил попытки создания защитного ракетного щита в Восточной Европе, поддержал ее членство во Всемирной торговой организации, уступил Путину в вопросе сокращения ядерных вооружений и пообещал в известном разговоре с Медведевым проявить больше гибкости в отношениях с Россией. Но в Москве едва ли рассматривают дело Эдварда Сноудена на фоне такого баланса американо-российских отношений. Русские, как мне кажется, испытывают гнев, обиду, считая, что Соединенные Штаты ведут себя вызывающе, не проявляют должного уважения к роли России в мире, к российскому руководству, говорит Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане, специалист по России. Они считают, что в прошлом они натерпелись унижения и теперь могут взять реванш. Я подозреваю, что россияне готовы к дипломатическим трениям, но они, скорее всего, ожидают, что такая позиция не окажет долговременного влияния на американо-российские отношения. Тем более, что они публично заявили, что Сноуден должен отказаться от обнародования американских секретов, если он хочет получить убежище в России. Иными словами, я думаю, Путин надеется, что он может поиздеваться над Вашингтоном и не спровоцировать его ярость, если при этом будет положен конец утечке американских секретов. Как вы считаете, а может ли Кремль просчитаться, используя этот эпизод для пикировки с Белым домом? Возможно, он совершает просчет, не осознавая масштабов, которые приобрело это дело в глазах американцев. Ведь преследование Сноудена, попытка использовать его поступок для того, чтобы предупредить появление новых Сноуденов, это лишь один из аспектов истории. Необходимо осознавать, что многие американцы встревожены сведениями о том, насколько масштабны программы электронного мониторинга американцев спецслужбами. Только что в Конгрессе минимальным большинством был провален законопроект об ограничении таких полномочий спецслужб. То есть подобные настроения сильны и среди законодателей. Эта тема не сходит со страниц газет. Вместе с этой темой негативное внимание привлечено и к поведению России, поскольку Сноуден находится на острие этого дела. Ричард Эббелинг считает, что эта история может стать переломной для российской стратегии Барака Обамы, если Сноудену будет предоставлено постоянное убежище в России, и он продолжит сброс американских секретов. Если же Москва не пойдет на это, то конечным пунктом перелета американского гражданина из аэропорта Шереметьево, скорее всего, станут Соединенные Штаты.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Старый Тбилиси – место особенное. Здесь соединяются различные культуры и социальные слои общества. В этой части города можно встретить очень интересных персонажей, как, например, героиню нашего городского репортажа, религиозную сталинистку, живущую в полуразрушенной церкви. С ней побеседовал Тимур Кигурадзе.
Найти улицу Мтавар-Ангелози в хитросплетениях улочек старого Тбилисского района Авлабари не так-то просто. Улица походит на десятки соседних с такими же чахлыми деревьями, низкими домами и бельем, вывешенным прямо посередине итальянских двориков старого города. Своим названием улочка обязана старой церкви Архангела, что долгое время стояла в конце улицы, пока в 30-х годах прошлого столетия власти Советской Грузии не решили снести у нее купол, а само здание переделать в нечто прагматично приземленное – коммунальную квартиру. Улице дали новое революционное название – Робеспьера, а через пару десятков лет сюда заселится и героиня нашего интервью – Манана Акраперидзе. Манане уже далеко за 60. Хрупкая низкая женщина старается держать себя в форме. На ее лице следы недавнего макияжа, несмотря на то, что она готовит обед и совсем не ждала гостей. Ее квартира – это одна комнатушка 3 на 3 метра, заставленная сервантами, завешанная коврами. В нос сразу бьет запах пыли, смешанный с сыростью и порезанным луком. Но об этом запахе быстро забываешь после того, как взгляд падает на одну из стен. На гостей квартиры невозмутимо взирает генералиссимус Иосиф Сталин. Его портрет занимает чуть ли не половину стены и содержится в идеальной чистоте. Хозяйка каморки перехватывает мой взгляд.
Когда-то я работала в трамвайном депо, и этот портрет висел там. Местные хотели выкинуть его на свалку, но я закатила им дикий скандал. Сказала, что сама их всех выкину и принесла картину домой. Разве так можно с ней поступать? Ко мне часто заходят соседи и начинают уговаривать снять его. И мне всегда приходится защищать портрет Сталина.
Сталин и Сулатимитки.
Свою любовь к вождю народов Манана Акраперидзе объясняет не только ностальгией по советским временам, но и своим происхождением. А народом из горя землячка Сталина. Манана считает, что любой гореец понимает, насколько важно чтить память Иосифа Виссарионовича.
Как только началась эта смута и пошли слухи о возможном сносе памятника Сталину в Горе, мои брат и отец с соседями установили там дежурство. Как только кто-то бил тревогу, они сразу хватались за ружье и бежали отстаивать памятник. К сожалению, не уберегли. Мальчик по имени Миша Саакашвили не понимает всю значимость этого человека. Ну вот и получил за это уже.
Правление самого вождя Манана помнит смутно, но твердо убеждена в том, что он навел порядок в стране. «При Сталине меня бы никогда не уволили из трамвайного депо», — говорит она, с горестью вспоминая свое последнее место работы. Несколько лет назад городские власти приняли решение избавиться от трамвайной сети. Манана в итоге осталась без заработка. Пенсия в 100 с небольшим лари — это теперь ее единственный источник доходов. Но и на него не всегда можно рассчитывать. По словам Мананы, некоторые из ее соседей порой оставляют ее и без этих крох.
Есть у меня один сосед, он сидел за воровство, вышел по амнистии и взялся за старое. Я как раз пенсию получила, и он узнал. Это я, дура, рассказала, что была в банке. На следующий день денег и след простыл. Но в полицию я не стала заявлять. Я не возьму на себя такой грех.
Как мантру повторяет она фразу, бросая взгляд на портрет. При Сталине такого не было. Я обращаю ее внимание на множество иконок и лампад в комнате. Манана говорит о них с небольшим смущением, понимая, что вождь народов не одобрил бы такое увлечение.
Я не считаю себя религиозной, не верю во все это, что священники там говорят. Но мне нравится молиться. Эти иконы я нашла на улице. Не могла же я их там оставить?
На вопрос о том, не чувствует ли она себя неуютно в здании церкви по воле властей, превращенного в общежитие, Манана дает отрицательный ответ. «Дом как дом», — говорит она, добавляя, что получила квартиру в бывшей церкви Архангела еще в 60-х годах по месту своей работы. С тех пор не менялся ни интерьер, ни обстановка, только добавлялись и желтели фотографии на стенах. У Манана нет своей семьи, она никогда не была замужем, у нее нет детей. Тем более странновато смотрится в ее жилище множество детских кукол, расставленных по всем углам. Она собирала их всю жизнь, храня как зеницу ока. Манана не дает им имен, но ласково с ними разговаривает. У нее есть любимая кукла, малыш, похожий на живого ребенка. Я обратил внимание на странную деталь: к одежде малыша, которого Манана прижимает к груди, прикреплена золотая звезда, похожая на звезду Героя Советского Союза, украшающую мундир генералиссимуса на огромном портрете. Я спросил хозяйку о звезде на кукле. Опустив глаза, она смущенно ответила: «Я ее и не замечала». Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале и в Тбилиси, 21 час 30 минут. И, как всегда, в это время сводка региональных новостей. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили опроверг информацию о якобы имевшем место назначении бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс его советником. При этом премьер отметил, что он был бы не против, если бы это действительно произошло. «Конечно, я был бы рад, если бы такой политик стал бы моим советником», — сказал Иванишвили. Об этом назначении накануне написала газета «Известия» со ссылкой на председателя парламентского комитета по внешним связям Грузии Тедо Джапаридзе. По данным издания, Кондолиза Райс предложила свои услуги новым грузинским властям, чтобы они лучше разобрались в вашингтонской конъюнктуре, сообщает «Новости Грузии». Вопрос предоставления статуса беженца уроженцу Дагестана Михаилу Кадиеву, задержанному в Грузии за подготовку теракта, решен. Официально об этом решении будет объявлено приблизительно через неделю. Это может произойти на судебном заседании. Тбилисский городской суд уже назначил предварительные судебные заседания по делу Кадиева и Омарова на 31 июля. С просьбой о предоставлении ему статуса беженца Кадиев обратился к министру по делам беженцев и расселения Грузии в начале июля сего года. По словам адвоката Гелы Николаишвили, этот шаг носит превентивный характер. «Пока еще сохраняется опасность передачи моего подзащитного российскому правосудию. Более того, имеется подозрение, что Магомед Магомедов, вместе с которым был задержан Кадиев, уже передан российским правоохранительным органам. Экстрадиция Кадиева с теми абсурдными обвинениями, которые ему предъявлены, станет постыдным фактом для Грузии», — отметил адвокат. Кадиев и Омаров были задержаны по подозрению попытки совершения теракта в Грузии. Официально же обвинения были предъявлены в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывных веществ, которые, по информации МВД Грузии, были изъяты при обыске в их квартире. Представители неправительственных организаций Грузии по инициативе НПО «Международная тюремная реформа» посетили голодающих заключенных. В 17-м учреждении побывали представители организации «Международная тюремная реформа», «Молодежь за справедливость» и «Женщина и бизнес». 17-е учреждение является учреждением полуоткрытого и закрытого типа, рассчитанное на 2744 человека. В голодовке участвует 38 заключенных, у двоих из них рот зашит проволокой. Нужно отметить и то, что среди голодающих есть лица, страдающие такими тяжелыми заболеваниями, как инсульт, СПИД, гепатит С, туберкулез. Об этом сообщили представители неправительственных организаций и рассказывает об этом портал «Грузия онлайн». Основное требование голодающих – пересмотр дел. Они считают, что государство должно принять меры, чтобы вступившие в силу приговоры пересматривались на основе принципа равноправия и справедливости. Заключенные также высказывают претензии по поводу несправедливой практики досрочного освобождения. В голодовке участвуют те осужденные, приговор в отношении которых вступил в силу после 1 октября прошлого года. Тяжело больные заключенные также требуют провести им назначенную лечащим врачом операцию. Мониторинг был проведен по разрешению Министерства по исполнению наказания Грузии, по пробации и юридической помощи.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Юго-осетинская тема. На днях партия «Справедливость, труд, развитие» выступила с заявлением, в котором предложила создать для расследования коррупционных дел совместную следственную группу генеральных прокуратур России и самопроглашенной Республики Южная Осетия. Авторы заявления подчеркивают, что многие обвиняемые в коррупции на территории Южной Осетии люди имеют российское гражданство. Согласно Конституции России, граждан страны не выдают другим государствам даже в качестве обвиняемых в преступлениях, рассказывает Жанна Тарханова.
В заявлении партии «Справедливость. Труд. Развитие» говорится, что расследование десятков уголовных дел, связанных с хищениями из республиканского бюджета в период с 2008 по первый квартал 2012 года, натолкнулись на правовой барьер. Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Южной Осетии не в состоянии доставить Финвал граждан России, проживающих ныне в различных городах этой страны. В этом случае перспектива завершения данных дел близка к нулю. Авторы заявления предлагают Югоостинской генеральной прокуратуре обратиться с законотворческой инициативой в парламент, разработать проект межгосударственного соглашения о создании совместных следственных групп и осуществлении их деятельности. Спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев в разговоре со мной обратил внимание на то, что договоренность о сотрудничестве с российской генпрокуратурой у югоостинской стороны уже имеется. Более того, президент республики Леонид Тибилов давно дал такое поручение Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре разработать соответствующие документы о взаимодействии по расследованию уголовных дел. Цитата. «Если Генпрокуратура Южной Осетии обратится к нам с соответствующей инициативой, мы рассмотрим в части нашей компетенции. Частично поручение президента уже имеет определенные результаты, поскольку следователи Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России работают в Южной Осетии», отметил Кочев. Председатель Ассоциации адвокатов Северной Осетии за права человека Джабраил Габачев считает, что заявление Югоостинской партии больше рассчитано на пропагандистский ход. По его мнению, даже если эту инициативу поддержат власти республики, все равно это будет, цитата, «имитацией работы, поскольку создать такую следственную группу нельзя», говорит Джабраил Габачев.
В России нет следственной, при Генеральной прокуратуре нет следователей и следственных групп. Есть Следственный комитет. В Южной Осетии следователи подчинены как прокуратуре, так и МВД. Поэтому межведомственные вот такие создавать организации, они как бы будут нелегитимными.
Решением проблемы, по мнению Габачева, могло бы стать заключение Цхинвала и Москвы двустороннего соглашения об оказании взаимной правовой помощи. В таком документе можно было бы узаконить совместные действия не только по коррупционным делам, но и по уголовным, гражданским, семейным, продолжает Джабраил Габачев.
При желании все можно делать, но здесь южноостинские правоохранительные органы хотят как бы объяснить людям, что да, мы хотим кого-то привлечь за коррупционные скандалы, но не можем, потому что они граждане России. Так и сами представители этих правоохранительных органов тоже граждане Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, деньги-то похищали чьи? У Южной Осетии нет печатного станка. Это деньги российского налогоплательщика, и половина этих денег распиливалась между московскими и федеральными даже и югоостинскими чиновниками. Пусть привлекают здесь одну часть, и их тоже, как граждан России, они могут, наши правоохранительные органы, требовать экстрадиции. И вот и все. Там проблем никаких нет, если есть желание. Любого гражданина Российской Федерации, который живет в Южной Осетии.
Однако в России не спешат привлекать к ответственности чиновников, на которых возбудили уголовные дела в Южной Осетии.
Россия не делает, потому что вместе они воровали. Федеральные российские структуры, если не 50% или даже больше, оставляли из разворованного у себя здесь. Потому что у Генпрокуратуры нет полномочий заниматься следствием на территории Российской Федерации. Самое лучшее Генпрокуратура, что может сделать, это передать эти уголовные дела в Следственный комитет Российской Федерации, и в Российском Следственном комитете разберутся.
Полагает глава Ассоциации адвокатов Северной Осетии за права человека Джабраил Габачев. Эксперты объясняют активность Югоостинской партии «Справедливость. Труд. Развитие» политическими целями. Лидер партии Хох Гаглойты на президентских выборах в 2011 году был доверенным лицом нынешнего генпрокурора Мираба Чигоева. Уже в ходе той предвыборной кампании они убедились, что тема справедливого возмездия в отношении коррупционеров Очень выигрышно. Нынешнее заявление тоже можно рассматривать как предвыборное. В республике уже приступили к подготовке к избирательной кампании в парламент, намеченной на весну будущего года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Напоминаю, что ближайший выпуск «Не круглого стола» в среду. А мы продолжаем программу «Абхазская тема». Нападки, которым подвергаются сегодня в российских средствах массовой информации священной митрополии Абхазии, воспринимаются большинством народов в республике как несправедливые и незаслуженные. Материал на эту тему подготовил наш корреспондент Елена Заводская.
Священная митрополия Абхазии пользуется широчайшей поддержкой. На стороне возглавляющих ее священнослужителей не только практически вся интеллигенция, но и многочисленная паства, уважающая и любящая своих пастырей, отца Дорофея Дбар, отца Андрея Ампар, отца Давида Сарсаня и других. С ними глубокие симпатии огромного числа людей, которые ощущают себя христианами. Несмотря на запрет служения, число тех, кто посещает службы в Новоафонском монастыре и хочет принять обряд крещения, венчания и другие, не только не уменьшается, а наоборот растет. Так в 2012 году в храмах Священной Митрополии таинство Святого Крещения приняли 937 человек, из них 487 абхазы. Это на 141 человека больше, чем в 2011 году. Авторитет отца Дорофея и отца Андрея сложился в Абхазии не в один день. Они много лет трудятся здесь, ведут пастырскую, просветительскую и благотворительную деятельность. Вернувшись в Абхазию после завершения учебы в Москве, они взялись за то, что не делалось здесь многие десятилетия, и начали активно пропагандировать православие и просвещать народ. Это священнослужители новой генерации, молодые, открытые, полные энтузиазма и желания реформировать православную жизнь, которая давно уже пребывала у нас в стадии стагнации. Сегодня не надо быть крупным аналитиком, чтобы понять, чем жестче идет накат на новоафонских батюшек, тем более страстно будут защищать их православные чада и все остальное население». Их в Абхазии не дадут в обиду, потому что любят. О благотворительной деятельности Священной Митрополии Абхазии никто не говорит и не пишет. Есть только сухие цифры в отчетах. Отец Андрей считает, что не надо об этом никого информировать. Достаточно того, что есть люди, которым оказывается помощь. Но мне удалось уговорить отца Андрея рассказать хотя бы в общих чертах об этой деятельности. В 2012 году на цели благотворительности Священная Митрополия выделила почти 4,5 миллиона рублей. В городе Сухум уже 2 года действует благотворительная столовая, в которой получают полноценные ежедневные обеды около 70 человек. Расходы на содержание столовой составляют около 1 миллиона рублей в год. На патронаже у СМА находятся 20 многодетных семей из всех районов Абхазии, которые ежемесячно снабжаются необходимыми продуктами питания. Каждый вторник у отца Андрея приемные дни в монастыре. К нему приезжают за помощью люди из всех районов Абхазии. Обычно на приеме бывает 20-25 человек. Отец Андрей внимательно всех выслушивает и старается всем помочь. Около 200 граждан Абхазии получили в 2012 году денежное вспомоществование на питание и лечение. В Новоафонском монастыре нет такс за предоставляемые услуги. Это распоряжение отца Андрея. Поминание за здравие и упокой бесплатное. Все основано на добровольном пожертвовании. Люди дают сколько могут. Отец Дорофей всегда очень жестко выступал за то, чтобы все таинства осуществлялись на пожертвование. Духовенство не имеет права назначать плату человеку, который обращается к священнику за молитвенной помощью, считает он. Очень хочется, чтобы деятельность Священной Митрополии Абхазии была поддержана и священнослужителями Сухума-Пицунской епархии. Такой потенциал нельзя гасить. Его надо укреплять и развивать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А теперь международный блок программы. На плакате, на котором узнаются ворота концлагеря Освенцим, Аушвиц, крупными буквами написано: «Поздно, но не слишком поздно. Операция «Последний шанс». Центр Симона Визенталя в Иерусалиме подготовил 2000 таких информационных плакатов, которые были 23 июля развешаны на видных местах города Германии, Берлине, Кёльне и Гамбурге. Рассказывает Юрий Векслер.
Плакат предлагает и денежное вознаграждение до 25 тысяч евро за сведения о месте нахождения разыскиваемых. Эта попытка судить последних нацистских преступников вызвала в Германии несколько противоречивые отклики. С одной стороны, центр Симона Визенталя вроде бы продолжает дело своего основателя, охотника за нацистскими преступниками. С другой стороны, акция вызывает сомнения уже в главном своем тезисе. Действительно, не слишком ли поздно судить больных старцев? Ведь они на процессах могут вызвать сочувствие, в то время как их преступления никакого сочувствия не заслуживают. Процесс над депортированным из США в Германию Иваном Деменюком уже дал пример такого неприятного привкуса, привкуса сомнения от подобного свершения справедливости и правосудия. По оценкам самого центра Визенталя, речь идет о небольшом числе потенциальных подсудимых в Германии от 60 до 120 человек. Все они были рядовыми охранниками в лагерях уничтожения. Процесс над Иваном Деменюком создал в Германии судебный прецедент, и теперь уже не нужно доказывать в суде относительно служившего в лагере уничтожения того или иного обвиняемого его конкретное участие в убийствах конкретных людей. У прокуратуры теперь достаточно косвенных данных для обвинения. Объясняет оберпрокурор, директор Центрального бюро расследования нацистских преступлений Курт Шрим. Мы исходим из того, что служившие в охране назначались на службу попеременно в разные точки, то есть не всегда в одном и том же месте, не всегда только при разгрузке транспортов и селекции заключенных, не всегда только на наблюдательных вышках, не всегда за пределами лагеря, а всегда на разных участках. Это значит, что не участвовать в уничтожении людей было невозможно. Конкретно все зависело в каждый конкретный день от того, например, сколько новых заключенных было привезено в этот день. Теперь мы располагаем знаниями, которые помогают восстанавливать конкретные картины определенных дней. И это будет помогать нам, если мы знаем, что тот или иной бывший охранник был в конкретный день в лагере Аушвиц. Достаточно будет доказать, что обвиняемый не был в определенный день в увольнительной, после чего ситуация для него на процессе сразу станет критической. Курт Шлим сказал это в начале апреля, когда в Германии было объявлено о подготовке судебного преследования уже выявленных 90 бывших охранников нацистских концлагерей, 50 из которых служили в лагере Аушвиц-Биркенау, долгое время известном в России как Освенцим. Думается, однако, что их имена и адреса Курту Шлиму и его коллегам были известны давно, просто до процесса над Деменюком не было возможности начать против этих людей процессы с надеждой на осуждение. Теперь эти процессы стали возможными. В чем же тогда смысл акции центра имени Визенталя и какова вероятность ее отдельного успеха? Говорит немецкий историк еврейского происхождения Михаэль Вольфзон. Центр Симона Визенталя, хотя и носит имя выдающегося и замечательного человека, который хотел справедливости, а не мести, о чем он всегда убежденно говорил, но сегодня центр Визенталя – это не более чем название. Акции самого Визенталя с нынешним центром не имеют ничего общего. Сегодняшний центр больше заинтересован в шуме, нежели в интенсивной, уважительной, соблюдением пиетета, работе над уроками прошлого. Это очень огорчительно. Людьми нынешнего центра владеет дух демонстрации собственной важности. Их действия и акции часто поляризуют, но редко попадают в цель. Представлять сегодня дело так, что речь идет о последнем шансе, это действия, которые не имеют ничего общего с великим Симоном Визенталем. Это шкала вознаграждений до 25 тысяч евро. Это абсурд, бесстыдство и отсутствие пиетета. А может быть, они, эти преступники, стоят больше, если будут все же осуждены. Возникают ведь и такие абсурдные, неаппетитные вопросы, которые с интенсивной в моральном отношении работы над уроками прошлого имеют общего меньше, чем просто ничего. Я нахожу всю эту историю демонстрации дурного вкуса. Если дело дойдет до судебных процессов, скорее всего, в результате действий Курта Шрима и его ведомства, то в главном, наверное, права известная немецкая охотница за нацистскими преступниками Беате Кларсфельд. Мы видим зеркальное отображение немецкого политического общества, которое в 60-е и 70-е годы не хотело подобных процессов. И вот сегодня делаются попытки в последний момент наверстать упущенное. Причем удивительно, что преступники еще живы, а свидетелей их преступлений уже нет на свете. И нет документов против этих преступников. Поэтому это все же скользкая, опасная ситуация для юстиции. Кроме того, все эти люди в очень плохом физическом состоянии. Почти все они тяжело больны. Скорее всего, многие из них все равно умрут в ходе подготовки процессов. Но я все же нахожу инициативу верной. Это правильно еще раз напомнить об этих людях, о преступлениях, которые они совершили. Эти процессы должны служить уроками живой истории для молодежи. Я надеюсь, что о преступлениях этих людей напишут газеты с указанием имен и мест, где эти люди живут, с рассказами о том, кто и что делал, в каком лагере служил. Я полагаю, что про каждого будет сказано немного, но по меньшей мере для молодежи важно будет увидеть вот этот старый человек, но в молодости он там-то и там-то творил зло, пытал и убивал евреев в лагерях. Это и есть самое важное. Пусть состоится этот урок истории для наших юных граждан. Говорила немецкая общественная деятельница Беата Кларсфельд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Возвращаемся к трагедии в Испании. Как было объявлено сразу после крушения поезда в Галисии на северо-западе страны, основной причиной трагедии стало превышение скорости на подъезде к городу Сантьяго. Остается выяснить, почему поезд не снизил скорость. Рассказывает Виктор Черецкий.
Напомню, что в среду вечером следовавший из Мадрида скоростной поезд «Алвия» сошел с рельсов в 3 километрах от железнодорожной станции Сантьяго. В результате 80 человек погибли, 20 раненых находятся в критическом состоянии, среди них 4 детей. 13 тел пока не опознаны. Среди погибших есть гражданин США, 5 американцев ранены. Россияне в катастрофе не пострадали. Раненые находятся в больницах Сантьяго и близлежащих городов. Международные наблюдатели обращают внимание на солидарность местных жителей с жертвами катастрофы. В первые же минуты практически все врачи Сантьяго добровольно явились на свои рабочие места, сотни людей выстроились в очередь сдавать кровь, многие участвовали в спасательных работах, вывозили раненых на личных машинах. Их поблагодарил премьер-министр Испании Мариано Рахой, побывавший на месте трагедии. Сегодня очень трудный день. Произошла ужасная катастрофа, которую мы запомним надолго. В первую очередь хочу выразить нашу солидарность с семьями погибших. Они не одиноки в своем горе. Хочу также пожелать быстрейшего выздоровления раненым и, конечно же, благодарность всем добровольцам, помогавшим в часы трагедии. На месте трагедии также побывал глава государства, король Хуан Карлос и королева София, многие испанские политики. К примеру, лидер левой коалиции Кайо Лара даже сдал кровь для пострадавших. Телеграммы соболезнования пришли из многих стран мира, от Папы Римского, президента Обамы и так далее. Как сообщалось, на участке пути, который считался опасным, поскольку речь идет о повороте, поезд шел со скоростью 190 км в час вместо положенных 80. Это и привело к катастрофе. Почему состав вовремя не затормозил? На этот вопрос, вероятно, ответит его машинист, который получил легкие ранения и в четверг находился в больнице под охраной полиции. В пятницу он должен дать первые показания следователю. По предварительным данным, именно на нем лежит основная вина за случившееся. Между тем, еще в четверг профсоюз железнодорожников выступил в защиту машиниста, заявив, что речь идет о весьма опытном специалисте, который проработал на своем месте многие годы. С другой стороны, напомнил профсоюз, ошибка машиниста, допустим, забывшего сбавить скорость, не должна была привести к катастрофе, ведь ультрасовременные линии, введенные в эксплуатацию всего 2 года назад, снабжена автоматической системой, которая останавливает состав, превышающий допустимую скорость. Вопрос в том, почему эта система не сработала. И этот вопрос уже не к машинисту, а к железнодорожному начальству, констатировал профсоюз. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И заключение выпуска – российская тема. Контракт Министерства культуры с директором музея кино Номом Клейманом продлен на год. Ранее появилась информация о том, что основателя и бессменного руководителя музея собираются отправить в отставку. Эта новость возмутила известных кинематографистов, которые обратились к министру культуры России Владимиру Медынскому с открытым письмом, где настоятельно просили оставить Клеймана на его посту. Рассказывает Лилия Пальвельва.
Как сообщает Ноум Клейман, у него наконец состоялась и даже раньше запланированного встреча с министром Мединским и главой Департамента культурного наследия Натальей Самойленко.
Было решено, что со мной продлевают контракт до 1 июля 2014 года.
А до этого не шла речь о годовом контракте?
Нет, контракт завершался 12 августа этого года, и шел разговор о том, что назначают другого человека директором из чиновников Министерства культуры. В результате всех этих протестов и писем и всего прочего этот процесс был остановлен, контракт продлен. Будет, видимо, какой-то другой эффективный менеджер в качестве исполнительного директора, но не главного директора музея кино, для начала разговоров о строительстве музея. Это очень важно, потому что, наконец, Министерство культуры осознало, что музею кино необходимо свое помещение.
А вам назвали имя этого человека, исполнительного директора?
Пока нет. Это будут еще искать. И, как сказал Мединский, вы задаете мне серьезную задачу, надо искать. Я говорю, есть достаточно много умелых и честных людей, которые могут это делать.
Пройдет год, который вы остаетесь директором, и что дальше с вами?
А дальше он сказал, что мы будем уговаривать Наума Михайловича в каком-нибудь другом качестве, приходить в качестве советника или еще какого-нибудь, не бросать музей.
Не будет ли это должностью, которую в народе называют свадебным генералом?
Ну вот как раз свадебным генералом не хотел сейчас быть. Давайте мы не будем заглядывать, надо дожить еще до 1 июля 2014 года, а там видно будет. Надо прежде всего, я думаю, создать комиссии, которые будут проводить конкурсы, потому что ничье решение, там, ни министра, ни мое, ни какое-то еще самоличное решение не может ничего решить. Должен быть конкурс на концепцию музея, должен быть объявлен конкурс на проект потом по этой концепции. Это не значит, что завтра уже начнет строиться музей кино. Значит, с одной стороны, надо, чтобы московская мэрия утвердила место для этого музея, а с другой стороны, надо, чтобы был создан такой проект, который удовлетворяет потребностям музея. То есть, чтобы были нормальные хранилища, была экспозиция, постоянные временные выставки, были кинематичные залы. Это все нужно предусмотреть в проекте. Поэтому сейчас создается несколько советов. Министерство культуры создает попечительский совет. Во главе этого совета будет Константин Эрос. А мы создаем общественно-наблюдательный совет из крупных режиссеров, архитекторов, и так далее, для того, чтобы люди могли не только наблюдать за тем, что делает проектировщик или человек, исполнительный директор, но и помогать просто осуществлять необходимые проектные изыскания. Так что в данном случае первым делом надо, сформировавши эти советы, объявить конкурс и сделать это гласным, чтобы это не решалось в кабинетной тиши где-то за закрытыми дверями. И мы послушаем мнение не только кинематографистов, но и музейщиков, потому что этот музей должен быть не совсем традиционным.
Министр Мединский уже заявил, что, скорее всего, это будет не строительство нового здания, а приспособление существующего здания под музей. Как лучше для музея, чтобы оно было построено специально или найти какое-то существующее здание, и тогда, понятно, это все произойдет, во-первых, скорее, а во-вторых, это может быть в центре.
Я думаю, что и то, и другое необходимо. Можно для одних функций музея найти старое здание и быстро его, более-менее относительно быстро перестроить для одних функций. И с другой стороны, есть вещи, которые нуждаются в индивидуальном планировании и строительстве. Скажем, синематечная часть музея, то есть система кинозалов и для временных выставок, можно использовать старое помещение, перестроив его под нужды музея. А вот когда дело идет о хранилище, тем более столь разных материалов, как металл в кинопроекторах и бумага эскизов и фотографии и так далее, вот тут даже все эти материалы нуждаются в определенном температурно-влажностном режиме. Хранилище должно быть построено специально. Концепция индивидуального, вот можно сказать, характера для всей экспозиции постоянной, а это всегда строится в каждой стране, специально для этой экспозиции определенное здание. И, наконец, для временных выставок тоже иногда нужно предусмотреть это хай-тек оборудование. Это все-таки не музей прикладного искусства 18 века, правда? Поэтому нам необходимо, чтобы эта часть была построена. И мы вполне допускаем, что может быть снимотечная часть в центре в старом здании и специально построенный музей кино в остальных функциях.
В мире существуют музеи, подобные вашему, я имею в виду, с такими же большими и серьезными коллекциями?
Конечно, конечно, мы учимся у них, это наши старшие друзья, есть самый старый музей в Турине, замечательный, совершенно расположенный в башне 16 века, огромный и по коллекциям, и по деятельности, и по экспозиции, есть замечательная французская синематека, есть удивительные музеи в Берлине, сейчас Пекин построил огромный музей, полкилометра длиной. Конечно, мы будем учитывать мировой опыт. Может быть, что-нибудь придумаем такое, чего нет в других странах, я надеюсь.
У музея кино было собственное помещение, киноцентр на Красной Пресне. В 2005 году, несмотря на заступничество деятелей культуры в России, да и во всем мире, киноцентр у музея отобрали. С тех пор он бездомный. Культурно-просветительская деятельность ведется на самых разных площадках, а уникальные фонды приютил Мосфильм. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго, до завтра в это же время.